Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Алексей Красильников, Елена Гличинская, студия. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, как обычно, рассмотрим чуть подробнее ключевые события к этому моменту в ближайшие полчаса. Но начнем с не очень красивой новости. Она, увы, обновляется, ну, не так, чтобы каждый день, но в последнее время достаточно часто. Дело в том, что зафиксирован новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки. Это от Всемирной организации здравоохранения. За последние 24 часа ковид в мире подтвердили у более 423 тысяч человек. Больше всего случаев заражения выявили в США и Индии. Ну а с начала пандемии, по данным ВОЗ, опять же, подтверждено более 41 миллиона случаев заражения. И, увы, более 1 100 000 человек умерли.
Больше всего новых случаев в США, а именно более 60 тысяч заражений за сутки.
Угу.
55 тысяч новых случаев подтвердили в Индии, 26 тысяч в Великобритании, 25 тысяч во Франции. Чуть меньше в Бразилии и Аргентине, 23-18 тысяч. В России, по данным оперативного штаба, с начала пандемии заболели почти 1,5 миллиона человек. И за последние сутки... Так, что-то я пропустила.
За последние сутки около 15 тысяч.
Около 16 тысяч заражений. Всего в стране умерли от коронавируса более 25 тысяч человек. Выздоровели более 1 миллиона заболевших.
Ну, соответственно, да. Хочется здесь обратить внимание, конечно, США и Индия, увы, с начала пандемии в лидерах практически сразу же. Страны Латинской Америки подтянулись чуть позже, и я бы здесь обратил внимание, что европейские страны снова вышли в лидеры, потому что еще
буквально... Да, за день так много... Великобритания, угу. Франция, сколько там то в Великобритании? 25 тысяч зараженных, это очень много.
Я к тому, что вот это действительно тот подъем, который обозначает, что, кстати, не очень хорошая новость он обозначает для стран, скажем так, той же Латинской Америки. Означает, что у них тоже будет такой прирост, просто чуточку позже. Там вот эта волна захлестывает по истечении некоторого времени. Соответственно, из-за роста заболеваемости новые ограничения. Власти по всему миру, власти стран, власти городов вводят. Тот же президент Франции, раз уже заговорили об этой стране, Эммануэль Макрон, объявил в крупных городах комендантский час. С 21 до 6 утра ограничили свободное перемещение в Париже, Лионе, Марселе, например. То самое, против чего жители очень и очень, ну, скажем так, активно выступали, я вот так скажу. Ну и в Великобритании ввели градацию по ситуации в каждом районе, в зависимости от которой предусмотрены ограничения. И наиболее жесткие пока действуют в Ливерпуле, где закрыли пабы, а местным властям разрешили прямо к необходимости приостановить работу спортзалов и казино.
Ну и также в Европе начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки, до которых еще, я скажу, еще 2 месяца, да, и об этом сообщают европейские СМИ, вот в частности во Франции, в Страсбурге, одна из самых известных ярмарок, уже принято решение, что ее не будет. В прошлом году ее посетили 2 миллиона человек со всего мира. Не состоится ярмарка в Берлине, моя любимая, кстати,
да,
которую посещают около 1 миллиона человек. И между тем, допустим, в шотландском правительстве советник в области здравоохранения Джейсон Лич призвал всех готовиться к цифровому Рождеству в этом году. Скорее всего, будут запрещены не только ярмарки, и другие всякие массовые мероприятия.
Цифровое Рождество.
Цифровое Рождество, да.
Digital Christmas. Прям песню можно новую писать.
А вот в Ирландии решили наоборот сейчас вести самые строгие меры, чтобы к Рождеству ситуация, когда станет лучше, опять все открыть. Ну, не знаю, получится у них или нет, но во всяком случае, видишь, у каждого подхода по-разному, и разные страны действуют по своим, наверное, эпидемиологической ситуации,
ну, и по своему усмотрению.
Угу. Ну, нет, опыта уж пока нет ни у кого.
Ну, по крайней мере,
надеются на лучшее, да.
Потому что в какой-то мере те шаги уже, которые тогда предпринимались, некую почву, некий материал для обсуждения как минимум дают. До Рождества вообще, да, интересно, успеют или нет, конечно, те же ирландцы, потому что само Рождество-то 2 месяца, да, много мероприятий, к нему начинается уже в конце ноября, то есть уже осталось сколько, 3-4 недели, и уже как минимум заранее нужно будет планировать те самые мероприятия, чтобы не отменять их в последний момент или наоборот, не назначать. Ну а в России жестких ограничений не планируется. 21 октября в очередной раз напомнил, подтвердил, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, сейчас необходимо проводить больше тестов на коронавирус, но также укреплять систему здравоохранения.
Есть и хорошая новость. Предположение о том, что школьники активные разносчики коронавируса, не подтвердился, заявил заявил агентству РИА Новости директор научного института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик Арек Таталян. Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот, и это тоже доказано научными методами.
Ну и первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, эта информация очень активно муссировалась, и было предположение, что инфекцию переносят в бессимптомной форме, ну или являются носителями вируса, и, соответственно, от них уже заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было исследование проведено, которое показало, что по большей части наоборот происходит. Не дети заражают пожилых, а пожилые детей.
Есть определенные рецепторы в организме, именно рецепторы РНК, которые у детей наименьшее количество, а возрастает их количество с возрастом. И этот рецептор является как бы входными воротами для коронавируса. И вот ученые доказали, что так как у детей этих клеток очень мало, этих веществ очень мало, они и не заражаются, и не разносят вирус. Mm-hmm. И так как у них просто вирус не может прицепиться к собственным клеткам, поэтому он и не разносится, они не раздражаются. Так что хорошая новость, возможно, их отправят в школу, сказала мама 14-летнего сына.
Я тоже удивился, для кого это интересно, хорошая новость.
Хорошая новость.
Если уже какими-то человеческими масштабами, обычными, эту ситуацию оценивать. Ну и, как обычно, наверное, тоже информация вся адекватна и компетентно обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Будьте аккуратны и будьте здоровы. Ну и что, новый поворот, президент, я правда не знаю, чей мотор ревет, или это просто уже хрипы старческие, может быть. Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден получал деньги от России. Трамп подчеркнул, что Байден получал деньги и от России, и от Китая, и от Украины. Молодец, прошелся по всему вот этому последнему недавнему новостному
Россию. Можно было еще парочку стран, да.
Не-не-не, Россия, Китай, Украина в качестве вот таких фигурантов высшей почему-то политической жизни фигурируют в последнее время. Украина там относительно новичок, Россия, Китай постоянно. А тогда можно было накинуть Иран и Северную Корею.
Да, конечно. Ну, я должна привести цитату, это особого внимания заслуживает. Джо получил 3,5 миллиона долларов от России. Они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. И говорит Трамп Байдену, ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Может быть, ты сможешь это сделать прямо сейчас. Вот в такой...
Мне очень нравится, бывший мэр Москвы сказал, без фамилии. Может быть, Гаврила Попова вообще имел в виду.
Ну, наверное...
Судя по возрасту.
Трамп не знает, кто в Москве был.
И нынешнего, будущего, тем более нынешнего не знает.
Скорее всего, даже не скорее всего, а вот мы спросили, что бы значило вот такое вот заявление Трампа. Может быть, действительно какие-то из документов будут новые расследования. Мы спросили политолога, руководителя экспертного совета фонда стратегического развития Игоря Шатрова. Он говорит, что нет, это просто заявление предвыборное.
Конечно, это абсурдное и совершенно просто скандальное заявление, которое под собой никакой почвы не имеет. Это точно, это фантазии президента Трампа. Поэтому совершенно надо плохо разбираться во внутренней политике а России, чтобы фигуры такого рода совмещать в единую какую-то цепочку. Это вот говорит как раз о том, что Трамп, к сожалению, не понимает, как устроена Россия. Да? Россия никогда не нарушала международное право и не занималась подобного рода провокациями.
Я хочу напомнить, что ранее сенаторы и республиканцы обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантера и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. И там в том списке как раз есть и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, украинский олигарх Николай Злачевский, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. И говорилось о том, что Байден получил миллионы прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Ну и давайте, да, наверное, скажем, напомним, если вдруг кто не знал, если кому нечем занять свое утро, что вот прошедшей ночью, буквально пару часов назад, завершились третьи, последние телевизионные дебаты, последние перед грядущими выборами между Дональдом Трампом и Джо Байденом, тоже было весьма красочно, весьма, так сказать, по меркам шоу привлекательно. Забавно, сразу все обратили внимание, что, ну, когда все завершилось, что они ушли со сцены, не попрощавшись. Жены выбежали, они там обнялись.
Английский.
Немножечко посмотрели так по сторонам, развели, видимо, руками и ушли.
Вот такие вот англичане они.
Подробнее, кстати, про эти дебаты, про итоги, и вот мне лично, что всегда более привлекательно, о форме, в какой эти дебаты протекали, чем они отличались от других, чем они отличаются от будущих, вообще, что нового было привнесено в этом году Трампом и Байденом, побеседуем в 9 часов, практически уже через полчаса с небольшим. Ну и раз уж про Соединенные Штаты заговорили, давайте тоже коснемся немножечко ситуации. Блоксенаторы призывают ввести новые санкции против России и задействовать в ситуации с Навальным акт Магнитского.
Группа американских сенаторов из обеих партий, на этот раз и республиканцы, и демократы, направили письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучинину и призвали установить виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Причем они основываются в своем письме, обосновывают это тем, что сам Навальный назвал виновных в своем якобы отравлении. Угу. Да, вот это вот их обоснование всего этого дела. Они призвали вот это использовать акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского, действие которого распространяется на граждан России, которые причастны к нарушению прав человека.
Ну и если вдруг, опять же, кто-то забыл, что тот самый блок санкций по ситуации с Навальным был введен Евросоюзом, потом Британия присоединилась, против 6 физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологий. Ну и в частности, под санкции попал директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политики Андрей Ярин. Ну, а мы эту ситуацию просмотрим чуточку еще подробнее. С нами на телефонной связи политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Викторович, вот ранее там Дональду Трампу ставили в упрек то, что он никак не отреагировал на вот эту ситуацию с Навальным и просили его ввести санкции. Сейчас подстегнут его перед выборами?
Ну, видимо, от него этого и требуют. И требуют не только его оппоненты, да, но и его же партия. И здесь, наверное, стремятся показать коллективную солидарность вообще всего американского истеблишмента в противостоянии с Россией.
А ему поможет вообще это? Ну, допустим, вот он говорит, ах, точно, я забыл ввести санкции, прямо сейчас ввожу санкции. Поможет ли это ему на выборах?
Не, ну очередные санкции особо никак не отразятся, ведь американцы это знают, ну есть санкции для России, США есть, да. Какие они, сколько там человек входит в эти списки, ну как-то рядовому американцу без разницы, скажем так, да. Для них есть какое-то понятие, что есть какие-то российские политики, я не думаю, что знают, например, Андрея Вениаминовича США, каждый там житель Лос-Анджелеса, да, или еще какого-либо.
Ну да, да, смешно. Я почему и спрашиваю, потому что наверняка сейчас каждый шаг администрации президента США должен выверяться в том смысле, как оно повлияет на голосование. Нужно это или не нужно? Принесет вот это хотя бы там три дополнительных голоса,
Антон
или наоборот отвернет?
Лена, действительно, давайте посмотрим. Вот да. Мы только что говорили про эти самые дебаты, и там в тема внешней политики, там тема отношений с другими странами очень активно педалировалась. В частности, Трамп, если я правильно помню, еще и обвиняли в том, что смотрите, как вы меняете повестку этих самых дебатов. Вместо рассмотрения внутренней ситуации вы начинаете нам рассказывать про Китай там что-то, про Россию, про внешнюю. Более того, Трамп сам признался, практически вон он озвучил, что он никого не знает из российских ни политиков, ни чиновников. Он говорит, что его оппонент принимал деньги просто от некого абстрактного бывшего мэра Москвы.
Ну, действительно, раз даже лидеры США не знают, кто является российскими политиками. Притом, наверное, российские политики знают намного больше американских политиков, нежели их американские коллеги, да. Поэтому здесь список формировался, видимо, исходя из каких-то конкретных интересов конкретных лиц, которые занимаются Российской Федерацией в плане ее дестабилизации, в плане выработки тех решений, которые могли бы повлечь на территории России цветную революцию. Для этого нужен список лиц, которые могли бы противостоять этой революции. Соответственно, против них и накладывается на конкретные санкции со стороны США.
Вот эта ситуация с актом, с законом Магнитского, насколько она здесь, ну, я не знаю, как
уместно
спросить.
Ли,
да? Да, вот уместно, насколько она...
Уместно. То есть это просто свод всех оппозиционеров под одну гребенку, и любой человек, который будет выступать против нашего лидера, сразу же будет подпадать под защиту этого акта Магнитского.
То есть это некая очень вещь, удобно, которая переходит от президента к президенту американского по наследству, что ли, такая?
Ну и да, будет такая своеобразная вещь, которая наследуется. Да. И следующий американский лидер также будет наследовать этот акт Магнитского и также будет дополнять его новыми российскими политиками.
Тот факт, что предыдущая вот эта редакция, она была достаточно, я боюсь прям сказать, когда именно касалась она российских граждан, и такое ощущение, что немножечко подзабыли, что ли, о нем. Или это вот в том, знаете, в том положении, как, не знаю, как козырь в рукаве, и если что, а у нас еще где-то вот закон Магнитского.
Ну, видимо, так тоже, да. То есть, когда уже людям надо хоть что-то подавать, да, хоть какое-то решение более-менее такое яркое, да, вот этот список Магнитского добавляет туда одну фамилию, говорят, что вот, у нас целые новые антироссийские санкции приняты, да, вот, смотрите, Америка ликует, и Америка имеет доминирование в борьбе с Россией.
Ну и, возможно, да, это еще и напоминание своим европейским коллегам, партнерам о том, что такое существует, если я правильно помню, в этом-то году словосочетание «акт Магнитского» больше связано как раз с Европой летом и в начале осени уже как раз, ну, больше летом уже как раз в Европе туда вносили.
Вот этот глобальный...
Да. Вот этот глобальный список вносили лица. Еще одна история есть, которую с вами разберем чуть-чуть подробнее. Единственное, нашим слушателям напомню, что в соцсетях «Радио Спутник» в Телеграм-канале, как обычно, самые интересные, самые громкие, острые заявления и все новости, которые заслуживают внимания наших слушателей. Кто бы мог быть образцом, героем, идеалом для простых белорусских женщин? Вот, оказывается, Хиллари Клинтон, Даля Грибоускайте и Вера Юрова. Они снялись в политическом ролике Тихановской, бывшей кандидата в президенты Белоруссии.
Они высказали слова поддержки, посвященные белорусским женщинам, которые выходят в знак протеста против власти на улице. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибоускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова, они на английском и на белорусском языке так и сказали: «Я поддерживаю женщин Белоруссии». И в ролике показаны кадры задержаний, и сказано, что протесты идут уже 75 дней. Кстати, там прошли уже вот эти вот дни, когда Тихановская обещала...
Ультиматум выносила?
Да, ультиматум, да.
По-моему, вот-вот где-то должен завершаться.
Да, раз. Где-то вот сейчас должны завершаться. Может быть, эти белорусские женщины Хиллари Клинтон тоже пойдут на митинги?
Наверное. Что?
Да, слушаем вас очень внимательно.
Здесь важно то, что коллективный Запад решил предпринять исключительно женскую карту, да, и образ Тихановской продается, наверное, уже как образ Жанны д'Арк, которая должна спасти Беларусь. И, соответственно, ультиматум заканчивается, крайний ультиматум, в ноябре, значит, по-моему, 5 ноября. Да, и, соответственно, после этого будет не только желание представить Тихановскую только как единственного лидера Беларуси, но именно посредством женской карты выставить ее, ну, в том числе и как одного из глобальных политиков женщин, может быть, это Миша Зарелли Тунберг учат в один
список. Да, как Грета Тунберг.
Будущего потенциала, да, нашего мирового истеблишмента. Вот. И, в принципе, здесь важно и то, что Америка показывает, что она не бросает ни в коем случае Тихановскую, то, что ей до этого дали премию, сейчас ее поддерживает Хиллари Клинтон. И дальше будут новые, не только слова поддержки, но и деньги, но и давление на белорусские власти. И это показатель того, что Запад не бросает мысль о том, что Лукашенко уйдет, и вместо него будет все равно кандидат от Запада, это будет Тихановская.
А вот знаете, я бы вот по-другому интерпретировала вот этот ролик, может быть, я не права. Там ультиматум заканчивается в понедельник, 25 октября. Возможно, таким образом Запад поддерживает этот ультиматум и поддерживает новые акции протеста, как раз которые начнутся, возможно...
То есть вы стратегию здесь какую-то видели?
Возможно, в понедельник. Поступательную? Ну, конечно. Да. Они начали с этих роликов, и потом вот еще ближайшие на выходных, наверное, что-то еще нас ждет, такое какая-то...
Конечно.
Информационная поддержка вот этих митингов, что их поддерживает весь Запад, и вот, может быть, в таком направлении все это будет развиваться.
Чтобы... Но это все-таки общая единая стратегия, более глобальная, да, чем ее короткие ультиматумы. ведь все же идет к более такому поступательному характеру. Да? И какие должны быть дальнейшие эти митинги? Возможно, они будут как-то переформатированы, да, потому что видят, что украинский вариант здесь не срабатывает. Майдан нельзя начать, да, то есть такой конкретный, с лагерями, там, с палатками, с выступлениями звезд, там, иностранных политиков. Нельзя. И вот это вот прямое участие иностранных политиков, как это было на Украине, когда они приезжали, выступали на Майдане, заменяют именно такие видео вбросы, на такие видеотрансляции, где западные женщины-политики поддерживают Тихановскую и вообще всех митингующих в Беларуси.
Андрей Викторович, в завершении такой момент тоже. А вот эти люди, которые были перечислены в том ролике, это действительно актуальные те агенты влияния, актуальные люди, которые, к которым действительно прислушиваются, которые действительно герои дня сегодняшнего, вроде как Хиллари, Грибаускайт, Юрова. Ну вот они прям так на слуху, они прям действительно для Белоруссии значимы, ну и для Белоруссии, для русскоязычного мира. Я вот хочу просто понимать, почему они, почему я не знаю, кто-то другой.
Ну, с одной стороны, Беларусь — это Беларусь. И не знают. То есть они, может быть, кто-то и знает про Хиллари Клинтон, да, про других там уже намного меньше, но процента поддержки именно у населения они не имеют. Uh-huh. Да, то есть их даже не включают никакие рейтинги, опросы и так далее. Вот. Но вместе с тем, у Запада есть желание показать то, что вот есть женщины-лидеры, да, они-то могут быть единичные, они могут быть, может быть, уже и бывшие, да, лидеры, но при этом они за новую восходящую звезду и готовы включить ее в свою команду, то есть поддержать ее. Да, и здесь больше месседж и для Европы, и США, где этих-то женщин-политиков знают намного лучше, чем Беларуси.
Андрей Викторович, Антон Викторович, прошу прощения, спасибо вам огромное за комментарий. Антон Бредихин в эфире «Радио Спутник» некоторые из моментов осветил подробнее. Безусловно, Грибаускайте и Юрова вроде как еще действующие лица, активны, да и Клинтон тоже периодически о себе напоминает, но вот этот момент действительно любопытный был. А площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье составила почти 35 тысяч квадратных метров. Источник утечки устанавливается, пробы воды уже взяты на анализ. Роспотребнадзор рапортует.
В ведомстве полагалось, что загрязнение распространилось от причала «Трансбуркер Приморье». В отношении компании обещают провести внеплановую проверку. Ведутся работы по локализации загрязнения. Уже оградили все вот этими бонами, чтобы дальше не распространялось. Все началось с того, что на этой неделе жители Находки начали выкладывать в соцсетях фотографии, видео и сообщать о разливе нефтепродуктов в этом заливе. Городские власти подтвердили факт загрязнения, но не уточнили масштабы. Что это за вещество и что, какой источник, пока точно не установлено.
Ну, есть уже мнение, предположение высказывается о том, что это, безусловно, экологическая катастрофа является, но, правда, при этом локальный характер имеет, от которого, последствия которого могут быть более серьезными, может пострадать рыба при определенных условиях. Чуть подробнее разберем ситуацию. Политический деятель и эколог Максим Шингаркин с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Максим Андреевич, вы не знаете, что там происходит? Есть какие-то новые данные достоверные?
Ну, по той информации, которая сейчас распространяется органами местной власти, загрязнение все-таки локализовано вблизи судоремонтного завода Приморского. Соответственно, с очень большой вероятностью это у нас нефтепродукты. Ну и, собственно говоря, ну, трудно себе представить, что в порту в ходе нормальной деятельности, мы же не видим там никаких аварий, да, произошел разлив чего бы то ни было еще. Во-первых, сам по себе порт Находка не является портом, в котором там банкуют большие химические корабли. Вот. Но и остальные все судоремонтные жидкости, если они обладают достаточным химизмом, ну, не могли бы такую большую акваторию закрыть. Вот, поэтому, то есть это то, что, естественно, образом находится в порту, близ судоремонтного завода. Но, скорее всего, на судоремонтном заводе произошли нештатные ситуации, можно только там предполагать. Сейчас, когда будет проверка, я думаю, как раз установят, какие именно нештатные ситуации. Ну, для специалистов это непонятно. Мы с вами их озвучивать в эфире не будем, для того, у нас же нет с вами интереса судиться потом с Находкинским с удремонтным заводом по формулировкам. Вот, поэтому, ну, я вам так скажу, это нельзя считать там какой-то катастрофой. Это неприятное событие, конечно, это инцидент, но вот чтобы слушателям было понятно, вот порты, бухты, которые загружены деятельностью человека по всему миру, не только, естественно, в Российской Федерации, вообще по всему миру, на самом деле это такие очаги постоянных нештатных ситуаций. То есть в бухтах и портах мира находятся тысячи тонн, вот подчеркиваю, тысячи тонн самых опасных химических соединений.
Максим Ильич, 20 секунд, 20 секунд практически осталось, прошу прощения.
Да, снарядов, мин и все прочее.
Да, вот тут действительно такая...
Находка в целом. Да, большая находка в целом не пострадает от этого локального инцидента.
Максим Андреевич, спасибо вам большое за комментарий. Политический деятель и эколог Максим Шингаркин прокомментировал то, что происходит на Дальнем Востоке. Много, увы, в последнее время таких сообщений экологического толка приходит. Можно только понадеяться, наверное, что вот подобное внимание со стороны прессы, со стороны общественности приведет к тому, что более будет жесткий и адекватный контроль. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.
Спасибо.